Маруся. Девочка, с которой постоянно что-то случается. Вам знакомо чувство внезапной паники, которое возникает ниоткуда, без видимых на то причин, буквально за мгновение сводя с ума, разгоняя сердце до 240 ударов в минуту. Кажется, будто оно сейчас взорвется. В голове туман, мороз по коже, и тут же жар и ужас, сковывающий и в то же время заставляющий бежать. Панические атаки. Главное психическое заболевание 21 века еще 100 лет назад не рассматривалось всерьез. Симптомы списывали на что угодно. Могли даже обвинить в шарлатанстве, пока однажды человечество не признало. Болезнь есть. На тот момент она была у каждого десятого, постепенно выискивая новых жертв и поражая, как гром среди ясного неба. Маруся стояла в центре огромного зала, заполненного людьми, которые куда-то торопились. Кто-то на самолет, кто-то с самолета на стоянке такси, рентомобилей, вертолетов или сверхскоростных поездов. Они бежали, задрав головы на табло, которые были развешаны по всему зданию, и призывали повернуть налево или подняться на крышу 4-го корпуса, перекусить в кафе «Укроп и Петрушка», заплатить налоги или обратиться в кабинет срочной психологической помощи. На запястье Маруси была наклеена практически невидимая полоска прозрачного силикона. Пластырь с миллионом тончайших иголок, последняя разработка нанотехнологов, который должен был непрерывно вводить ей под кожу стоп адреналин, препарат, блокирующий выброс адреналина, главного виновника панических атак. Пластырь не работал. Скорее всего, потому что Маруся, как всегда, пропустила момент, когда его надо было сменить на новый. Маруся даже потерла его пальцем, словно пыталась выдавить остаток лекарств, как из тюбика. Но пластырь не действовал, а паника подступала все сильнее, застревая пульсирующим комком в горле и мешая дышать. 99, 98, 97... Маруся стала отсчитывать сотню в обратном порядке, как учил ее папа. Надо было сконцентрироваться на чем-то и переключить внимание, пока состояние не стабилизируется. 96. Паническая атака продолжается всего несколько минут. Но за это время человек переживает такой ужас, что некоторые несчастные умудрялись прыгнуть под поезд или с 200-го этажа. Лишь бы прекратить пытку. 95. 94. Атаки могут преследовать вас всю жизнь, случаться по несколько раз в неделю или даже в день. Но привыкнуть к ним невозможно. Вы можете ждать ее, словно монстра, который нападает из-за угла. Знать, быть готовым к нападению, и все равно. Каждый раз она будет обрушиваться на вас внезапно. Именно в тот момент, когда вы на минуту расслабитесь и отвлечетесь на изучение шоколадных батончиков на витрине, или просмотр новостей, или болтовню по телефону. 93. Маруся старалась не смотреть на людей. Она просто шла быстрым шагом, глядя в пол, который был весь исчерчен разметкой, как автомагистраль, и дублировал сообщения с табло и панелей. Предложение опробовать новый поезд до центра за 8 минут. Юридическая контора «Моменталь». Заключение и расторжение браков в течение 20 минут прямо в аэропорту. Коктейль «Возрождение» Стволовые клетки с ванильным вкусом и пышной пенкой. Дураки не переведутся никогда. Стоп. Стоп, адреналин пролонгированного действия. Маруся проследила взглядом, куда указывала стрелка, и свернула в аптеку. «Новые легкие — это легко», — обнадеживала силиконовая девица у входа и вдыхала кондиционированный воздух полной грудью огромного размера. Лет 20 назад такие куклы продавались в специализированных магазинах, пока кому-то не пришла в голову мысль заменить ими промо-девушек. Вставить звуковой файл и моторчик, заставляющий расправляться пластмассовую грудную клетку, выпячивая упругие шары в тесной майке, оказалось дешевле, чем нанимать живых студенток, в принципе таких же безмозглых, но требующих все большую и большую зарплату. «Стоп, адреналин!» — выпалила Маруся, облокачиваясь на прилавок и протягивая персональный жетон. «Удивительно!» Но в аэропортах еще остались аптеки с настоящими фармацевтами. Говорят, Министерство здравоохранения потеряло немало здоровья на войне с Министерством развития, которое пыталось заменить всех продавцов на автоматы. «Извините, но ваш счет заблокирован». Фармацевт напоминал настоящую доисторическую реликвию, словно подчеркивая проблему исчезающего вида. Древний старичок в белом пластиковом халате, больше похожем на мешок для мусора. «Заблокирован?» Старик погрузил жетон в считывающее устройство и отрицательно замотал головой. «Возможно, у вас закончились средства». Средства были, в этом Маруся не сомневалась. Но почему жетон не сработал? От невозможности заполучить необходимое лекарство паника только усилилась. Маруся почувствовала, как на глаза навернулись слезы, и ком в горле разросся, причиняя ощутимую боль. «Пожалуйста, мне очень нужно. Вы можете воспользоваться кабинетом срочной психологической поддержки. Мне не нужна поддержка, мне нужен пластырь». «Извините, но ваш счет заблокирован». Зачем надо было оставлять живых людей, если, по сути, они ничем не отличались от бездушных автоматов? «Мне очень плохо, пожалуйста, я отдам вам свой плеер или часы». «Милочка, кабинет срочной психологической поддержки находится...» Маруся выбежала из аптеки, задев силиконовую куклу, которая упала лицом в пол, не прерывая рекламного текста. После каждого вдоха, когда искусственная грудь выпирала, ее голова приподнималась над полом, бессмысленно тыкаясь носом в кафель при каждом выдохе. Почему? Не заходить! Значит, по ступеням вниз, на первый уровень. Там по коридору в гостиничный сектор. Бесконечная стойка ресепшн. За ней отделение связи. Лестница вниз в кинотеатр или направо по коридору. Вниз. Маруся ни на секунду не задумывалась, куда бежать. Думали ноги. Сейчас они управляли движением. Кабинет срочной психологической поддержки. Смешно. Он будто сам выбежал навстречу. Мимо. 36 кинозалов. Дальше. Туалеты, санчасть, магазины. Маруся внезапно оказалась на этаж выше. Чертова планировка. И снова лестница вниз. Этот человек, высокий седой человек, который сейчас стоял к Марусе спиной, человек, который бежал за ней и которого она догнала первой, чего он хотел? Маруся точно запомнила его лицо, невероятно бледное, с яркими голубыми прожилками на висках и на шее, какой-то прозрачный. Лицо? Но ведь она никогда не видела его раньше. Какая-то доля секунды, и седой обернулся, но Маруся уже бежала назад. Опасность. Этот человек представлял для нее опасность, и в здании он был не один. Еще двое спускались сюда на лифте, значит, они не знают, где она, и ищут везде. купить билет и спрятаться в кинозале, позвать на помощь, но как объяснить? Позвонить. Маруся нащупала в кармане куртки телефон и нажала на кнопку.
Ваш телефонный номер заблокирован.
Маруся нажала кнопку еще и еще.
Обратитесь в службу поддержки.
Вниз, через два пролета, стоянка рентомобилей. Садишься в любой, вместо ключа зажигания и документов, все тот же жетон. Кнопка старта и красная мигающая надпись. Извините, ваши права заблокированы. Не оборачиваться, не смотреть в зеркало заднего вида, потому что они уже там. Не паниковать и не думать. Просто бежать до конца зала, там около 100 выездов. Перепрыгнуть шлагбаум и вверх по резиновой ленте на первый уровень. Оттуда лифт вниз, лифт и без вариантов. Большой светлый зал сверхскоростных поездов, турникет и служба безопасности. Персональный жетон. Персональный жетон – ваше все. Удостоверение личности, водительские права, банковский счет, медицинская карта, страховой полис, ключ зажигания, от дома, от компьютерной системы, билет на поезд, в конце концов.
Ваш счет заблокирован.
Какой-то идиот придумал сделать на турникетах звуковое оповещение заблокированных пользователей. Эти штуки начинали реветь, как сирены, и разве что не хватали тебя в свои цепкие объятия. Позвольте ваш жетон. Служба безопасности должна реагировать на подобные происшествия. Заблокированные пользователи – это не просто человек без билета. Это преступник. Непонятно, что вообще надо совершить, чтобы тебя заблокировали. Убить президента? Маруся никого не убивала и, кроме того, очень не хотела, чтобы убили ее. Поэтому она преодолела препятствие так же, как и шлагбаум. А теперь со всех ног к поездам. А слушаться службу безопасности – фиговая история даже для дочери дипломата. Обратный отсчет от 10, 9, 8, 7, 6. Не более 3 шагов до двери поезда. 5, 4, 3. Заряд электрошока между лопаток. И как та силиконовая кукла. Лицом в пол. Маруся сидела в небольшом кабинете с зеркальными стенами и пыталась сконцентрироваться на какой-нибудь мысли, которая помогла бы ей понять, что тут вообще происходит. Но мысли разбегались, а все внимание уходило на изучение перламутрово-белых ботинок капитана службы безопасности. «Гумилева Мария Андреевна, так?» Маруся очнулась и наконец-то оторвала взгляд от капитанской обуви. 2005 года рождения. 15 лет? 14. Капитан пробежался пальцами по клавиатуре, и на экране появилась таблица прилетов и отлетов. Яркая подсветка монитора высвечивала его лицо и делала глаза капитана прозрачными, словно стеклянные шарики. «Цель вашего визита в Москву?» «Я здесь живу». «А в Сочи?»
«Бабушка».
«Место прописки?»
«Солянка, дом 1».
«Весь дом?»
«Квартира 11».
Сильнее всего болело правое плечо, как будто весь удар пришелся именно на него. Возможно, Маруся как-то неудачно подвернула руку, когда падала. «Ваш идентификационный код был заблокирован в 10 часов 38 минут. Попытайтесь вспомнить, что в этот момент происходило».
«Я прилетела».
«И?»
«И у меня закончился пластырь».
«Какой пластырь?»
Маруся протянула руку и показала силиконовую наклейку на запястье. Капитан обновил экран, и на нем появилась очередная таблица. Правда, скорее это было похоже на кассовый чек, в котором четко отражалось, когда и где Маруся пользовалась жетоном. Вот она вышла из дома в Сочи, вот оплатила такси, купила сок, прошла регистрацию, купила кофе и булочку, купила журнал, купила резиновую уточку. Непонятно зачем. Скачала музыку. Ничего криминального, если не считать уточки. Села в самолет, прилетела, прошла регистрацию. Жетон отражал каждый шаг. Сканеры считывали информацию, даже когда он просто лежал в кармане или в сумке. Дверь кабинета отползла в сторону, и вошел еще один человек в форме. Ботинки у него были синие, и Маруся подумала, что цвет обуви каким-то образом отражает внутреннюю иерархию службы безопасности. Похоже, синие ботинки подчинялись белым. Вошедший положил на стол какие-то распечатки и молча сел на соседнее кресло. Капитан продолжил. «Вы пытались оказать сопротивление службе безопасности?» «Ничего я не оказывала». «Тогда почему вы убегали?» «Испугалась». «Чего?» Маруся не нашлась, что ответить. От службы безопасности она убегала по инерции, без какой-либо логической причины. Но попробуй это объясни. «Вы заходили в аптеку?» «Да». «В какое время это произошло?» «Не помню». «Это важно». «Но ведь у вас там все написано». «В это время ваш жетон уже был заблокирован». «Ну да, точно». «Что было дальше?» «Я не смогла оплатить покупку». «Дальше?» «Вышла из аптеки». «Куда вы побежали, когда вышли из аптеки?» «Я... Почему вы стали убегать?» «Не знаю». «Вы заметили что-то странное, что вас напугало?» «Нет, ничего я не заметила, просто побежала». «Вы сказали, что вам показалось, будто за вами кто-то следит».
«Ну да, но у меня была паническая атака, я же говорю». Маруся снова протянула руку с пластырем. «Закончился пластырь, и у меня, видимо, был выброс адреналина или чего-то там еще. Мне стало плохо, и я очень занервничала, и мне показалось, что за мной кто-то следит. Я не знаю, почему мне так показалось. И потом мне показалось, что там был какой-то человек с прозрачной кожей».
Капитаны переглянулись. «Нам придется провести анализ крови на наличие наркотических веществ». Маруся кивнула. Это было каким-то безумием, вся эта история. Адреналин, пластырь, страх. Оправдываться было бесполезно. Все оправдания звучали бредом и вызывали еще большее подозрение. Маруся вспомнила сцену из какого-то старого фильма, который они с папой смотрели на его день рождения. Там обвиняемый сказал, что будет хранить молчание, пока не приедет его адвокат. У Маруси не было адвоката, но зато был папа. Так и сказать... Но тогда это будет подтверждением того, что Маруся в чем-то виновата. А ведь она ничего плохого не сделала. Нет, уж лучше отвечать на все вопросы. Скорее всего, это недоразумение скоро разрешится и ее отпустят на свободу. «Опишите подробно, что вы делали в аптеке». «Я шла, увидела указатель, зашла в аптеку. Там был старик, который отказался продавать мне пластырь, потому что у меня был заблокирован счет, и я не могла оплатить покупку. Я стала просить его отдать мне пластырь взамен на что-нибудь, потому что мне правда было очень плохо, и я была готова на все, что угодно, даже на убийство». Маруся улыбнулась. На мгновение она почувствовала себя в безопасности. Если капитан шутит, значит, все не так страшно. Но потом она посмотрела в его глаза, и вся радость куда-то улетучилась. «Мы восстановили время по камерам слежения. Сразу после вашего ухода был обнаружен труп фармацевта».
«Что?»
«Спокойно. Единственное, что нас интересует, это способ, которым вы смогли сжечь человека за несколько минут практически дотла». Камера находилась на нулевом уровне, там же, где располагалась стоянка рентомобилей, вход в метро и дешевые отели для приезжих. Сейчас, в спокойном состоянии, если это состояние можно было назвать спокойным, Маруся наконец-то рассмотрела новый дизайн подземного этажа. Напольное покрытие, имитирующее асфальт. По обе стороны настоящие уличные фонари с теплым оранжевым светом. Деревья в катках, газоны и шум прибоя из невидимых динамиков. Расслабляющая атмосфера, будто прогуливаешься по набережной, если не считать наручников и пару конвоиров. «Мы связались с вашим отцом». Фальшивые дорожные знаки указывали направление движения, места для парковки, ограничение скорости. На перекрестках стояли фальшивые светофоры. «Через пару минут к вам придет психолог и задаст вам несколько вопросов». Напротив подземного мотеля стоял корейский ресторан с табличкой «Место для выгула собак». И Маруся вспомнила, как они с классом летали в Сеул прошлой весной, и как она сломала мизинец, поскользнувшись в бассейне. «Вы слышите меня?» «Вот вам 14 лет. Вы только что вернулись с отдыха, где прекрасно провели время с друзьями. Ваша кожа все еще соленая от морской воды, потому что этим утром вы плавали, и кажется, что волосы на затылке еще не просохли, и вы немножко влюблены. А вот вы сидите на допросе, и вас обвиняют в убийстве. Заставляют снять одежду, потрошат сумку, берут кровь, вкалывают успокоительное. Вот вас ведут в камеру и задают дурацкие вопросы». Конечно, Маруся слышала, но отвечать не хотелось, поэтому за нее ответил кто-то другой. «Оставь ее в покое!» Маруся почувствовала невыносимую усталость, будто она не спала неделю или даже больше. Шум прибоя убаюкивал, кондиционеры гнали воздух, глаза слипались. «В камере есть телефон. Вы можете связаться с нами при первой же необходимости». Маруся опустилась на кровать и моментально уснула. То есть интерьер аэропортовской тюрьмы она оценить так и не успела, но, судя по звуку, там был работающий телевизор.
«Маруся! Маруся! Маруся, вы слышите меня?»
Маруся перевернулась на спину и открыла глаза. Почему они все задают этот вопрос? Перед ее кроватью стояла женщина в форме. Видимо, тот самый психолог, который должен был прийти через пару минут.
«Маруся, как вы себя чувствуете?»
Маруся села и дотянулась голыми ступнями до холодного пола. Женщина придвинула ей тапочки. «Как мило».
«Вас что-нибудь беспокоит?»
«Камера слежения».
«Какая камера?»
«В аптеке, там должно быть записано».
«Запись стерта».
Маруся сунула ноги в тапки. «И что вы думаете, что это я стерла? Убила и стерла за несколько минут?»
«Маруся, вас пока никто ни в чем не обвиняет».
«Да, поэтому посадили в тюрьму».
«Это не тюрьма».
Маруся осмотрела комнату. Больше похоже на отель, если не считать замков снаружи.
«Скажите, папа приехал? Он скоро подойдет.
А кормить здесь будут?» Женщина-психолог пододвинула стул и села напротив.
«Маруся, мы не смогли установить причину, почему ваш жетон оказался заблокирован».
«Может быть, он просто сломался?»
«Жетоны не ломаются».
Маруся была уверена, что ломается все, но спорить не стала.
«Мы просто хотим восстановить, что произошло в аптеке».
«Я же все рассказала».
«Возможно, вы увидели нечто настолько страшное, что стерлось у вас из памяти».
Маруся поймала себя на мысли, что в данный момент она думает о куске жареного мяса. Она не испытывала страх или что там нужно испытывать в подобной ситуации. Все эмоции будто стерлись, и осталось одно большое чувство голода.
«Маруся, поймите, это довольно частое явление. Человеческий мозг...»
«Кусок мяса, зажаренный на гриле, горячий, сочный. И вдруг эта фраза про фармацевта, сожженного дотла.
Человеческий мозг. Человеческий мозг иногда выкидывает такие фортели, как образ жареного мяса вместе с фразой про фармацевта и весь аппетит коту под хвост. Вы выбежали из аптеки крайне испуганны. Согласитесь, это подтверждает? Да ничего это не подтверждает. Когда я убежала, старик был еще жив. В вашей крови высокое содержание адреналина. У меня была паника. Это могло быть вызвано сильным переживанием. Послушайте, видите пластырь? Я налепила его 2 дня назад. Если я налепила его задолго до того, как это случилось, значит, я знаю, что выбросы адреналина случаются у меня не по причине сильного переживания, а потому что они просто случаются. Да, но это не отменяет вероятности того, что выброс адреналина случился по причине сильного переживания.
Маруся закрыла лицо руками. В домик. Закрылась от всего и от этой мутной тетки тоже, и от этих вопросов.
Сейчас мы проведем тест вашей мозговой активности.
Допустим, в аптеке произошло страшное убийство, и Маруся его увидела. Допустим, на ее глазах человека сожгли заживо, потом стерли запись видеокамеры, потом, кто были эти люди с прозрачной кожей, и почему они за ней следили? Почему заблокировали жетон? Почему это все происходит? Почему не появляется папа? Почему тут такой холодный пол?
Маруся, это не больно? Просто ложитесь и закройте глаза. Я прилеплю маленький датчик и задам несколько вопросов.
Неприятный писк заставил ее заткнуться. Женщина-психолог встала со стула и открыла дверь. Потом она вышла, а потом вернулась и снова вышла. А потом зашел капитан в белых ботинках. И папа. Папа сразу же от порога подмигнул, и это внушало надежду на скорое освобождение. Поэтому Маруся подмигнула ему тоже, чтобы показать, что она в порядке и не стоит волноваться. «Ты как?» Маруся улыбнулась. «Мы восстановили запись видеокамеры из магазина напротив. При развороте она захватывает кусок аптеки».
«И что там?»
«Видно, что когда ты ушла, аптекарь был еще жив».
«А ты что, сомневался?»
«Да кто тебя знает? Может, ты научилась сжигать взглядом?»
«Тогда бы я сожгла и всех остальных!»
Краем глаза Маруся увидела, что капитан нахмурился.
«Так, ладно, все. Пойдем заберем твои вещи».
Маруся встала и, как в детстве, взяла папу за руку. Больше всего сейчас ей хотелось обнять его и расплакаться. Но в 14 лет девочки не плачут. Ну, или им так кажется.
Итак, журнал — одна штука, плеер — одна штука, бутылка минеральной воды — одна штука, солнцезащитный крем — одна штука, леденцы. Еще одна женщина в форме службы безопасности, маленькая и круглая. Она выкладывала на стол Марусины вещи, доставая их из большой картонной коробки. Леденцы — одна упаковка. Браслет — одна штука. Игрушка — одна штука.
Вот так, пытаешься доказать отцу, что ты уже взрослая, а потом он забирает тебя из тюрьмы и видит, что ты возишь в сумке резинового утенка.
Шорты розовые — одна штука. Ювелирные изделия — одна штука.
Ювелирные изделия? У Маруси не было никаких ювелирных изделий. Она увидела, как женщина выложила на стол маленькую серебряную ящерку.
«Это не мое».
«То есть как это?»
«Ну, это не моя ящерка. Я вижу ее впервые».
«Этого не может быть. Все вещи были извлечены из вашей сумки и задокументированы».
Маруся посмотрела на папу и пожала плечами. Папа взял ящерку и внимательно рассмотрел ее, приблизив к глазам.
«Откуда она у тебя?»
«Да не знаю я, правда».
«Может быть, она лежала в коробке?»
Круглая женщина замотала головой.
Она лежала в вашей сумке.
Может, кто-то ошибся?
Послушайте, я лично разбирала вещи.
Маленькая серебряная ящерка с синими глазами. Что это могло быть? Маруся точно не видела ее раньше. Но как она могла попасть в сумку? Кто-то подбросил?
Кто?
Бабушка?
Вряд ли.
Может, кто-то из друзей?
Да тоже нет.
В самолете?
В аэропорту?
В службе безопасности?
Ха. Но зачем?
Так, распишитесь, пожалуйста, вот здесь и вот здесь. Вот здесь и вот здесь.
Маруся поставила свои подписи, сложила вещи обратно в сумку и обернулась к папе. Он все еще изучал удивительную находку, потом внимательно посмотрел на Марусю, словно пытаясь понять, врет она или нет. Потом на часы, отдал ящерку Марусе и поспешил к выходу. Судя по тому, что он ничего не сказал, разговор предстоял долгий.
Скажи, почему ты все время куда-нибудь влипаешь?
Ну, па...
Машина мчалась по автостраде, обгоняя всех остальных, словно они решили установить новый рекорд скорости. У тебя какая-то уникальная способность влипать в невероятные ситуации даже там, где это совершенно невозможно.
Но я же не виновата.
Что вообще надо было сделать, чтобы у тебя заблокировали жетон?
Па, они же признали, что это был сбой в системе.
Эта система не сбоит.
Ну, значит, сбоит.
Но почему именно у тебя?
Маруся вздохнула. Ответить ей было нечего.
Почему именно после твоего ухода обнаруживают труп?
И откуда у тебя эта штука?
Музыка в салоне прервалась. Потом заиграла снова, но уже с какими-то помехами.
Это еще что такое?
Музыка снова прервалась. Электронное табло замигало и стало показывать какую-то ересь. Часы высветили московское время 53.74, а температура за бортом поднялась до 55.
Да что творится?
Может, это тоже из-за меня?
Может, и из-за тебя?
Маруся улыбнулась. Папа казался ей очень смешным, когда злился. Ну и вообще, настроение было каким-то удивительно легким и прекрасным. Наверное, так и должно быть, когда с тебя снимают все обвинения и отпускают домой.
Черт знает что, новая машина.
Наверное, у нее полетела электрика из-за температуры.
Из-за какой температуры?
Ну посмотри, 55 градусов на улице.
Очень смешно.
Ну не злись.
Ты знаешь, как мне некогда.
Это была папина коронная фраза, особенно после того, как он занялся проектом «Искусственное солнце» и месяцами пропадал за границей. Еще он любил повторять, что ему некогда поесть, поспать, некогда искупаться в море и тем более некогда спасать свою никчемную дочь.
«Почему я должен бросать все дела и вызволять тебя из очередной фигни?»
«Ну не вызволяй».
«Не вызволяй, в следующий раз так и сделаю».
«А вот и не сделаешь».
Папа замолчал, и Маруся стала смотреть в окно. Настроение резко испортилось. Стало грустно.
«Вот скажи, что ты думаешь насчет летней практики? Июнь-июль ты прогуляла».
Теперь настроение не просто испортилось, а с грохотом рухнуло вниз.
«Пам, я отдыхала».
«Практику это не отменяет.
А если я не буду ее проходить?»
«Так, ты хочешь поступить в институт?»
«Нет».
«Так и будешь всю жизнь гонять на машине? Может, таксистом будешь работать?»
«Очень может быть».
«Отличная профессия! Отличная профессия для дочери дипломата!»
И где это написано, что дочери дипломатов не могут быть таксистами? Машина въехала во двор и остановилась у подъезда.